Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 837-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в третьей, заключительной главе второго послания к Фессалоникийцам. Более того, в тематическом плане мы с вами подошли к заключительному разделу этого послания. Мы в этом послании возносились ввысь. Мы говорили о великих богословских доктринах, о великом учении. Мы говорили о пришествии Иисуса Христа. Мы говорили о восхищении Церкви. Мы говорили о великой скорби и о том, с чего начнется эта великая скорбь. Мы говорили о том, что ожидает человечество в будущем. Помните, мы с вами говорили о трех аспектах спасения. Спасен в прошлом, спасаюсь в настоящем, буду спасен в будущем. Это действительно большие, великие учения. Однако, возносясь ввысь, мы с вами должны также следить за нашим хождением по этой земле. Иными словами, с одной стороны, мы смотрим вверх, но при этом не нужно забывать смотреть и под ноги. Есть люди, которые всю жизнь смотрят вверх, но совершенно не имеют представления о том, куда они идут, и не задумываются о том, как они идут. Мы с вами видели в конце второй главы, насколько важно для верующего человека пребывать в Божьем Слове. Ну а в третьей главе, в первых 7 стихах, мы видим, что верующие должны также утверждаться в своем хождении на этой земле. Мы утверждаемся в Божьем Слове, мы утверждаемся в Святом Духе, мы утверждаемся также в нашем хождении по земле. Ну а в заключительных стихах, это стихи с 8 по 18, мы читаем о том, что верующие должны укрепляться или утверждаться в своих практических делах, или более конкретно, в своей работе. Вот так мы проходим от великой богословской перспективы до повседневного хождения по этой земле. И при этом мы с вами исполняемся Святым Духом, мы с вами живем по Божьему Слову, мы славим нашего Господа, мы идем к Божьей славе. И вот тогда выясняется, что у нас есть определенные вещи, которые от нас ожидаются. То, что в нашей жизни должно быть, то, что мы должны делать. Знаете, есть, к сожалению, люди, которые хвалятся тем, какие мы молодцы, как мы замечательно достигаем своих высоких, великих целей. А нужно ведь смотреть на Бога, а потом уже Божьим взглядом смотреть на землю. Вот про эту вторую часть забывать нельзя. Важно держать взгляд на Божьем Слове, и важно также держать взгляд на нашем хождении с Богом, на наших конкретных делах, на нашей работе. Мне доводилось встречать людей, которые просто поражают своей духовностью, а потом ты вдруг узнаешь, что на работе с этим человеком иметь дело невозможно. В одной христианской организации мне рассказывали о сотруднике, который постоянно цитировал Священное Писание, постоянно кидался к месту, не к месту, цитатами из Библии. Но при этом, когда нужно было что-то сделать, такое понятие, как дедлайн или срок исполнения задачи, для него было в принципе чуждо. Он цитировал Библию вместо того, чтобы работать. Что-то не то было с таким человеком при всей его кажущейся духовности. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Бог утешит наши сердца и укрепит нас в каждом добром деле. Мы с вами говорили также о важности следования Божьему Слову и о верности Иисусу Христу. Ну а в третьей главе мы с вами узнаем о нашем положении в Иисусе Христе, в его практическом проявлении. Павел говорит, что на нас, верующих, возложена определенная ответственность, и наше дело исполнять эту ответственность. Мы читаем «поступайте достойно вашего призвания». Это, правда, не здесь, а в послании к Ефесянам. Но об этом говорится и здесь тоже. 3 глава, 1-2 стихи. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Молитвенная просьба апостола Павла «Молитесь о нас». Вы помните, в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, он говорил об этом коротко. Во втором же послании Фессалоникийцам он уже лучше знает этих людей, он говорит им более подробно, о чем молиться. Каждый христианин может участвовать в служении, каждый христианин более конкретно может участвовать в молитве. Это не какой-то особый духовный дар, лишь для избранных. Ну, то есть, вот я молюсь, а ты не можешь молиться. Или я молюсь за тебя, а ты сам за себя или за других не помолишься. Нет, каждому из нас важно, чтобы за нас молились, но также каждому из нас важно за кого-то молиться. Каждому важно поддерживать кого-то молитвой. У апостола Павла было особое служение. Это служение евангелиста, служение благовестника, служение пастора, учителя. И вот это служение проявлялось и в Фессалоникийской церкви. Фессалоникийцы отлично знали апостола Павла со всех этих сторон, знали все эти грани его деятельности. И вот он обращается к ним и говорит: «Молитесь о нас». Они знают его с точки зрения практического служения, и это служение продолжается теперь в других городах. Конкретно оно продолжается в Коринфе, и апостол Павел нуждается в молитвенной поддержке. И вы знаете, я хочу здесь, в этом эфире, сказать ровно о том же. Молитесь, пожалуйста, о нас, о нашей команде, команде проекта «По страницам Библии», чтобы Слово Божие распространялось и росло, возвеличивалось. Я перечитаю еще раз концовку первого стиха, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. То есть, если вы получаете назидание, если вы получаете наставление через эти программы, через наши эфиры, молитесь, пожалуйста, о том, чтобы это назидание, это наставление касалось и других людей, чтобы Слово Божие росло, чтобы Слово Божие увеличивалось. И молитесь также о том, чтобы мы были, как апостол Павел говорит, избавлены от беспорядочных людей, потому что не все держатся учения, переданного апостолами, не во всех есть вера. Беспорядочные люди — это также люди, которых нельзя урезонить. Это люди, у которых не просто хаос в голове, это еще полбеды. Это люди, которые не хотят подчинить этот хаос Божьему Слову, не хотят подчинить этот хаос вере. Кто-то говорит: «Да, я сейчас чего-то не понимаю, у меня хаос, но я хочу навести порядок». Кто-то же, к сожалению, говорит: «Я ничего не понимаю, но мне так хорошо, мне нравится жить в этом хаосе». Вот, к сожалению, такие люди не просто живут в хаосе, они также сеют хаос среди других. Скажу вам еще вот о чем. Ваш пастор нуждается в вашей молитвенной поддержке. И очень нуждается. Я бываю часто на конференциях, бываю в разных церквях. И понимаете, гораздо проще выступать на конференциях и посещать разные церкви, чем быть изо дня в день пастором одной и той же церкви. Один мой знакомый пастор часто повторяет: «Я не гинеколог, я педиатр». Понимаете, гинеколог – это скорее тот, кто занимается благовестием, вот по этой аналогии. Да, вот он свидетельствует рождение и принимает роды, когда в мире появляется новое Божие чадо, когда человек приходит к вере. Это здорово, это замечательно. Но, честно говоря, гинекологу, по крайней мере, как мне кажется, в чем-то легче. Да, он должен помочь ребенку родиться, и все. И дальше он передает этого ребенка родителям, а если говорить о медицине, то он передает его педиатру. И вот педиатр уже знает все эти схемы развития, он знает детские болезни, он знает, как эти болезни лечить. Собственно, дальше именно он, педиатр, занимается уже этим ребенком. В этом плане педиатру сложнее. Точно так же и пастору, который постоянно трудится в церкви, бывает сложнее, чем человеку, который просто приезжает на конференцию, который просто проводит какие-то единичные собрания. Но при этом церкви зачастую гораздо больше любят гостей. Вот и получается несправедливость. Человек, приехавший на конференцию, проводит там буквально несколько дней. И у меня такое тоже бывает. Я приезжаю в церковь, я провожу там встречи. Почему-то все приходят, или многие приходят, чтобы со мной познакомиться, поговорить. Но понимаете, какая штука? Я 2-3 дня там побыл, потом сел в самолет и улетел. А пастор-то остался. Именно ему предстоит помогать людям в церкви решать их повседневные проблемы. Поэтому благовестник, конечно, тоже нуждается в молитве. Человек, который помогает людям приходить ко Христу, он тоже нуждается в молитве. Но этому человеку все-таки проще, чем пастору. Поэтому молитесь, пожалуйста, за ваших пасторов, молитесь за служителей. Вот апостол Павел и просит, чтобы он и его соратники были избавлены от неразумных людей. Да, эти неразумные, беспорядочные люди зачастую пытаются на нас нападать. И вот наше дело всему этому противостоять. И для того, как раз чтобы мы могли этому противостоять, нужна и молитва за нас. Важно, чтобы за нас молились. Читаем дальше третий стих. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Вот это очень существенное дополнение и даже больше, чем дополнение. Знаете, я далеко не всегда бываю верным. А вот Он, Господь, верен всегда. Я далеко не всегда исполняю свои обещания, к сожалению. Это то, над чем мне нужно работать, но я признаюсь, что так оно и есть. А вот Он, Господь, исполняет свои обещания всегда. И я полагаю, друзья мои, что нам нужно держаться именно за этот стих. Нам очень важно, чтобы нас Бог и утвердил, и сохранил. Потому что сегодня жизнь многих верующих находится в неприглядном состоянии. Апостол Павел говорит о том, что в его служении есть люди, которые ему противостоят. И с одной стороны, он просит фессалоникийских христиан молиться о нем и о его спутниках. С другой стороны, он говорит: «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Молитесь за нас, но есть Господь, и Он верен, Он сохранит и утвердит и вас, и нас тоже». Еще раз повторю, нам нужно держаться за Божие Слово. Либо Бог своим Словом удержит нас от греха, либо грех будет удерживать нас от Божьего Слова. Третьего не дано. Вот два таких варианта. Читаем четвертый стих, и мы видим личные отношения апостола Павла, его личное мнение, его личную уверенность о фессалоникийских христианах. «Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем». Или в другом переводе «то, что мы вам заповедуем». Ведь христианам заповедано жить или поступать определенным образом. Мы, например, с вами видели 22 заповеди в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам. И Иисус напоминает, что если мы его действительно любим, то да, мы призваны соблюдать его заповеди, мы призваны соблюдать его слово. Это часть нашей христианской жизни. И когда некоторые начинают говорить о том, что ну нет, я вот интересуюсь духовными моментами, а вот эта практическая жизнь мне неинтересна, тогда возникает вопрос, как же ты не готов, как же ты не хочешь слушаться Бога? Когда, например, человек говорит, я езжу, занимаюсь служением, а у него жена и дети страдают, они реально страдают от того, что он не занимается ими. Для него важно служение. Для него важно отдавать силы, отдавать энергию окружающим людям. А что насчет домашних? Как же насчет тех, о ком мы в первую очередь призваны заботиться? Понимаете, тут еще какая вещь? Порою совершать какие-то, в кавычках, великие дела для служения бывает интереснее, привлекательнее. как один пастор молодой мне объяснял. Ну вот я проповедую перед большой аудиторией, я вижу глаза этих людей, я вижу, как они слушают, я вижу, как они внимают каждому слову, и так хорошо-хорошо становится. А вот когда моешь посуду или когда делаешь ремонт в доме, такого ощущения нет. Ну что ж, друзья, может быть, этого ощущения нет, но посуду-то все-таки мыть надо. И ремонт делать тоже надо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 5 стих. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». «Управит» буквально значит «направит». И вот это молитва апостола Павла о христианах в городе Фессалонике. Если мы с вами идем сегодня по жизни в Божьей любви, вот тогда эта любовь будет проявляться в нас. И проявление это будет для нас естественным. То есть, если исполняется то, о чем просит здесь апостол Павел, «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию», то есть направит сердца ваши в Божию любовь, «и в терпение Христово». Вот тогда и любовь, и терпение будут проявляться в нашей жизни по отношению к другим людям. Иначе никакой надежды ни на проявление любви, ни на терпение у нас не остается. Мы не можем сами по себе любить людей. Это только дар Святого Духа. И при этом Святой Дух дает также и терпение, и осторожность. Потому что если раскрыть объятия перед некоторыми людьми, то эти люди норовят ударить нас в спину. И понимаете, что получается? Если мы с вами говорим «я всех люблю», и мы пытаемся найти эту любовь в нашем сердце, показать, какие мы хорошие, показать, какие мы добрые, показать, какие мы милые, тогда мы с вами идем по тупиковому пути. Мы не можем любить всех, но Господь любит людей, окружающих людей, и любит этот мир через нас. Вот Он через нас проявляет эту свою любовь. Почему это так же важно? Потому что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Поскольку мы ожидаем пришествия Его, мы понимаем, что каждый день важен, каждый день существенен. Каждый день дан Богом с совершенно конкретной целью для решения совершенно конкретной задачи. Когда-то про стихи английского поэта Шелли говорили о том, что если из этих стихов хоть что-то убрать, то обязательно пойдет кровь, потому что это такая живая материя. В еще большей же степени такое определение применимо к Божьему Слову. К Божьему Слову ничего не прибавишь, и от Божьего Слова ничего не убавишь. Именно потому, что каждое слово здесь на своем месте, каждая идея связана со всеми предыдущими. Если мы понимаем, что Христос близко, если мы понимаем, что Он придет, я не сказал, что Он вот-вот придет, Он может прийти вот-вот, Он может прийти через какое-то время, но если мы понимаем, что это событие всех нас ожидает, тогда и жизнь наша преобразуется соответствующим образом. Тогда мы будем жить в ожидании Христа. Читаем дальше 6 стих. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». Вот тут очень серьезно. С одной стороны, мы должны выстраивать отношения с другими людьми. С другой стороны, Павел говорит весьма четко, что есть люди, от которых нам нужно удаляться. И это недвусмысленно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что может показаться внутренним противоречием. Это не про неверующих людей, которые живут в мире. Это про тех, кто считает себя нашими братьями и сестрами во Христе, но при этом поступает не так, как учит апостол Павел, не так, как учит Христос. завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата. Завещаем вам, братья, удаляться от брата. Слышали? То есть человек, который называет себя братом, но при этом поступает бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Не потому, что услышали от апостола Павла, от его соратников. Да, друзья, есть люди, от которых нужно держаться подальше. И, кстати, конечно, таких людей нужно тоже обличать. Конечно, с такими людьми нужно разговаривать. Конечно, о таких людях нужно молиться. Но бывают проявления в человеке, которые препятствуют братскому общению с ним. Этот человек поступает бесчинно. Этот человек фактически ставит себя выше апостола Павла, выше других христиан. И проблема заключается в том, что если мы входим в группу таких людей, если мы начинаем общаться с ними, то мы тоже станем такими, как они. Если вы будете общаться с ними, то это общение развратит вас рано или поздно. И очень важно следить, с кем вы общаетесь, очень важно следить, где вы получаете назидание, где вы получаете наставление, где вы получаете вдохновение. Хочу обратить ваше внимание вот на что. Иисус шел в дома грешных людей. Иисус общался с мытарями. Иисус общался с блудницами. Но у Иисуса были очень суровые слова для фарисеев, для тех, кто считали себя религиозными, для тех, кто были уверены, что у них-то как раз все правильно, все идеально, но при этом не знали Бога. Вот с этими людьми Христос никогда не церемонился. Когда человек говорит, вы знаете, да, я верующий, но я буду поступать по-своему, этот человек опасен. Он опасен, потому что свое слово, свою волю, свое желание он ставит выше Слова Божьего, выше Божьей воли, выше Божьей заповеди. И седьмой стих объясняет то повеление, которое дано в шестом. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас». Апостол Павел говорит и о себе, и о своих спутниках, о своих соратниках. И он напоминает фессалоникийским христианам о том, как вел себя и он сам, и как вели себя его соратники в их среде. Он говорит, вот будьте как мы. Мы показали, как это работает на практике. Слушайте, услышьте, исполняйте. Мы не бесчинствовали у вас. И мы, дальше читаем 8 стих, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого из вас. Мы с вами в следующий раз об этом будем говорить. Но апостол Павел буквально напоминает фессалоникийским христианам. Он говорит, посмотрите, как мы себя вели. Посмотрите, как мы жили среди вас. Подражайте нам. В другом месте он скажет, подражайте мне, как я Христу. Мне лично бывает сложно повторить слова апостола Павла. Я не могу, сидя здесь у этого микрофона, сказать, подражайте мне. Но если вот использовать это уточнение, то да, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне настолько, насколько я подражаю Иисусу Христу. Мы с вами читали о великих событиях, которые грядут в этом мире. Мы с вами читали о том великом ожидании, которое касается каждого из нас. Мы с вами читали о том, как Христос совершил, совершает и еще совершит наше спасение. Ну а дальше вопрос. Как это спасение изменяет нашу повседневную жизнь? Что происходит в моей жизни, поскольку я спасен? Что происходит в моей жизни по мере того, как Бог продолжает меня спасать? Что происходит в моей жизни, когда я ожидаю грядущего Божьего спасения? Знаете ведь, какая штука? Люди, которые нас окружают, не услышат нашего яркого богословия, Они не услышат, а даже если услышат, то могут и не понять наших возвышенных богословских размышлений. Для них чужды будут многие вещи, о которых мы с вами говорим. Они прежде всего увидят наше хождение. Они увидят наш характер. Они увидят то, как проявляется Христос в нас и через нас. Кто-то из вас скажет: «Но я так не могу. Я же несовершенен. Если люди меня постоянно будут слышать и видеть, они ведь точно заметят что-то такое, что может отпугнуть их от Христа». С одной стороны, это действительно так. Но с другой стороны, понимаете, ведь мир, глядя на нас, не ищет совершенства. Он ищет веру, он ищет искренность. Мир, глядя на нас, задает такой вопрос: а вот они, христиане, они настоящие? Готовы ли они не на словах, а на деле быть послушными своему Христу, своему Богу? И если они ошибаются, если они заблуждаются, готовы ли они просить прощения у Бога и у людей? Готовы ли они каяться? Готовы ли они изменяться? Или покаяние — это только такая штука на экспорт? Вот вы каетесь, а для нас это больше не актуально. Мир, глядя на христиан, задает все эти вопросы. Фессалоникийская церковь была, как мы с вами читали, в начале первого послания фессалоникийцам замечательным свидетелем Евангелия Иисуса Христа. И вот апостол Павел, с одной стороны, напоминает им великие учения, в частности, учение о восхищении церкви и учение о втором пришествии Иисуса Христа. Но напоминает он им еще и вот что. Он говорит: будьте христианами в вашей повседневной жизни. Ожидая воскресения Иисуса Христа, устремляя взгляд вперед и вверх, не забывайте, пожалуйста, смотреть под ноги. Не забывайте сверять со Словом Божьим каждый шаг вашей земной жизни. Потому что если взгляд будет направлен только вперед и вверх, какое же это будет свидетельство? Какое же это будет послушание? Какая же это будет христианская жизнь? Если Христос живет в нас, то Он и будет проявляться. Но для того, чтобы это происходило, необходимо наше послушание. Вот об этом и идет речь в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Сегодня мы говорили о том, как ожидание пришествия Иисуса Христа преображает наше хождение. Завтра, Бог даст, мы поговорим о том, как ожидание пришествия Иисуса Христа преображает наше дело, нашу работу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.